Здравствуйте, товарищи. Мы с вами на канале «Аврора 9.0» в студии Роман Шахов. Как всегда, в это время, примерно в это время, сегодня открою маленькую, ну, не то что тайну, мы записываем этот эфир в день рождения великого русского писателя и поэта и писателя Александра Сергеевича Пушкина. 225 лет нашему всему в этом году исполняется. Кстати говоря, судя по тому, что я вижу по экранам телевизоров, что-то как-то не особо активно отмечается этот праздник.
Я думаю, что не все там знают, кто это такой.
А, ну, может быть и так.
Если бы он рэп читал, тогда другой день.
Так что в любом случае сегодня такой особенный день, и, возможно, мы сегодня в нашем эфире с Михаилом Геннадьевичем Делягиным, депутатом Государственной Думы от фракции «Справедливая Россия за правду», экономистом, поговорим и на эту тему тоже, потому что в любом случае Александр Пушкин – это явление космического масштаба не только русского, не только русской культуры, но и мировой в том числе. Михаил Геннадьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Михаил Геннадьевич, ваше отношение к Александру Сергеевичу?
Наше все.
Примерно так.
Нет, на самом деле, знаете, в России очень легко жить, потому что Пушкин, он практически все описал.
Да.
Вот
энциклопедия русской жизни.
История из жизни. Значит, мы с женой едем в метро, она меня там разговаривает, она говорит: слушай, а вообще чем ты занимаешься в жизни? Вот так вот, повседневно. А я смотрю перед собой стенку. На стенке написано: «Любовь и тайная свобода, в душа ли сердцу гимн простой, и вдохновенный голос мой был эхом русского народа». Я вот так тычу и говорю: ну вот примерно как-то так. Ну, вот, правда, поезд пришел, и мне пришлось все это воспроизводить на практике. Но вот так вот. Благодаря Пушкину, как бы ответ на сокровенный вопрос, а в чем смысл твоей жизни, вот смотришь на стенку, там все написано.
Да, все написал. Да?
Что Пушкин сделал еще одну великую вещь. Он русский язык сделал легким. Русский язык произрастал из, ну, естественно, меня ученые поправят, наверное, здесь ошибусь в деталях, но он произрастал из церковно-славянского, русский литературный язык, и он был очень тяжелый. И вот вы читаете до Пушкина Тредьяковский, Ломоносов. Блин, язык сломаешь вместе
Ломоносова,
с головой.
Да, я пробовал читать Ломоносова, это очень, очень тяжело.
Ломоносов легче Тредьяковского. А потом после Пушкина Грибоедов. Хотя они были современниками.
Они, да, они
и Пушкин Грибоедова пережил, но тем не менее. Лермонтов. Это уже легкость. Он взял тяжелые конструкты средневекового еще церковно-славянского языка, ну, до средневекового, и перевел его на французский легкий язык. И сделал великую вещь, потому что до Пушкина по-русски говорить было стыдно в руководстве страны. Говорили по-французски, а русский язык знали, ну, плохо на самом деле. А, ну, как сейчас там, условно говоря, таджикский язык, кто из нас знает. Вот. А Пушкин сделал русский язык таким же легким, как и французский. Придал русскому языку черты легкой французской грамматики. Вот как-то вот так. Он сделал язык воздушным. Литературный, я имею в виду.
Конечно,
литературный. И он сделал это, опираясь именно на корни русского языка, которые были в народе, живой русский язык, разговорный русский язык, о котором раньше было стыдно говорить, а после Пушкина стало нормально. Вот есть такой иноагент Веллер, ну, человек в пожилом возрасте сошел с ума от зависти, потому что как бы зависть всю жизнь его терзала, но он был блестящим стилистом. И он очень здорово обогатил русский язык. Он в литературный язык очень много повседневной эмоциональной грамматики ввел. Ну, как Жириновский, даже, может быть, больше, чем Жириновский. Вот. И Пушкин сделал это на фундаментальном, на всеобъемлющем уровне. Я не говорю, что Евгений Онегин – энциклопедия русской жизни, ну, «Война и мир» – тоже энциклопедия. Энциклопедия – это хорошо, но этого недостаточно. Но легкость этого языка. Вот именно человек, который очень легко говорил об очень тяжелом, очень сложном. Он сумел философские проблемы облечь в легкий литературный язык. В, грубо говоря, французский анекдот. И вот какую-нибудь фразу читаешь, а потом из этой фразы садятся философы, и, значит, выстраивают докторские диссертации и правильно делают. Вот так что Пушкин, да, наше все, к как написано на другом заборе в аэропорту Шереметьево, цитата Анны Андреевны, он победил и время, и пространство.
Время и пространство. Да, и Александр Сергеевич, это, конечно, такое уникальное явление. Я помню, когда я первый раз посмотрел фильм «Покровские ворота», там есть такое четверостишее, которое говорит главный герой в исполнении Олега Меньшикова, Костик. «Нет ни в чем вам благодати, счастьем у вас разлад, и прекрасны вы не кстати, и умны вы не впопад». И когда я читал Пушкина, я был в шоке от того, что это... Одно четверостишее, оно и все, вот это все стихотворение, то есть это не какой-то отрывок, но в этом четверостишее уже есть определенная жизнь, определенная судьба
при
человека.
При этом,
понимаете?
При этом, и не человек, а целых поколений.
Или даже поколений.
При этом, если говорить о вершинах поэзии, нет, Лермонтов, да, самое, ну, это, конечно, вкусовщина, но самое сильное, что сказано на русском языке, «Наедине с тобой, брат, хотел бы я побыть, на свете мало, говорят, мне остается жить». Ну, потом, как положено молодому человеку, он там развели малину, и, так сказать, в общем, сильно снизил уровень, но тем не менее. То есть Пушкин дал заряд всей русской культуры, который до сих пор чувствуется. Пушкин создал язык, на котором мы думаем, язык, которым мы не то что говорим, а язык, которым мы думаем, язык, которым мы постигаем мир, описываем его. Потому что мышление неотделимо от языка. Вторая сигнальная система – это язык. И он создал язык, которым мы не просто описываем мир, которым мы мир познаем, воспринимаем его.
Ну, да, как говорится.
В общем, когда мы говорим «Россия», мы говорим в первую очередь Пушкин.
Пушкин, да. Всех с праздником, с великим праздником великого человека, который сделал нашу культуру просто. Вот давайте вот так вот. Не просто как-то сделал, а просто ее сделал. Но возвращаемся...
Да, Стасов описал, а Пушкин сделал.
А Пушкин сделал. Но возвращаемся к нашим делам от возвышенному к земному. Была такая книжка Дэвида Вейса про жизнь и творчество Вольфганга Амадея Моцарта. «Возвышенное и земное». Итак, земное. А что у нас земного-то в мире происходит? Михаил Геннадьевич, сейчас в Санкт-Петербурге проходит экономический форум.
И главная новость, которую вы о нем знаете?
Какую? Не услышал пока, что именно.
Питерский экономический форум известен двумя вещами. Первое. Накануне каждого форума начинается бурное обсуждение о нехватке проституток в городе Питере и цен за сопутствующие услуги. При том, что я должен отметить, что эскорт-услуги, как таковые, введены в официальный АКВЭД Российской Федерации, является официальным видом экономической деятельности. Вторая часть, которую обсуждают реально, это цены на еду на этом форуме, которые, с одной стороны, зашкаливают любого нормального человека и обязательно цитируют какого-нибудь завсегдата, говорят, ну, цены вполне приемлемые, вполне нормальные цены и так далее. На этом обсуждение Питерского международного экономического форума обычно заканчивается. Но периодически кто-нибудь, умный или не очень, делает там потрясающие заявления. Именно на Питерском экономическом форуме в 2018 году директор-распорядитель Международного валютного фонда продиктовал России повышение пенсионного возраста. Если мне память не изменит. Вместе с Кудриным, кстати. Именно на Питерском экономическом форуме в 2012 году Герман Оскарович Греф сказал свое замечательное бессмертное, что вы с ума сошли, люди не должны понимать, что с ними происходит, потому что тогда мы не сможем ими управлять.
Да.
Мы не сможем тогда делать с ними то, что мы с ними делаем, то наша власть кончится, если они будут понимать, что с ними происходит. Именно на Питерском экономическом форуме Андрей Михайлович Макаров сказал свое бессмертное, представитель бюджетного комитета бессменной Госдумы, юрист, кстати, по образованию, что и по профессии, что, в общем-то, ярко характеризует и бюджетный процесс в России и юриспруденцию в России, сказал, что после того, как мы подчинили Росстат Минэкономразвитию, нам по плечу любые показатели. И, например, в этом году тот же самый Греф сказал, тоже бессмертно, он сказал, что да, конечно, Банк России повышает процентные ставки для того, чтобы затормозить экономику. У нас же экономика развивается, у нас же экономический рост, у нас же загрузка оборудования уже 84%. Никогда после распада Советского Союза, на самом деле, из 50-х, по-моему, годов, никогда не было такой высокой загрузки оборудования. Ну, раз так, значит, нельзя создавать новое оборудование, нельзя закупать новое оборудование, нельзя развивать производство, нельзя делать инвестиции. Нужно гробить экономику, нужно повысить процентную ставку, чтобы ударить по экономике, чтобы она не развивалась. Россия не должна развиваться. Ну, он сказал это немножко другими словами, но смысл был именно в этом. Ему все бурно аплодировали. И никто его с этого форума в наручниках после этой речи не вывел. Более того, он пойдет еще вот на повышение, может пойти.
Михаил Геннадьевич, я как раз хотел вас спросить, задать вам только один вопрос по поводу экономического форума питерского, но вы уже практически на все ответили. А у меня вопрос
звучал... На самом деле, я еще хочу сказать, что когда вот все говорят, вот дефицит проституток в Питере, дефицит проституток в Питере. Некоторые говорят, что это маркетинговый ход, чтобы завысить цены. Но я в это верю. И я считаю, что это признак, в общем, высокой моральности нашего общества. Ну что, вся правящая тусовка съехалась в город, а там на них проституток не хватает. Это признак моральности нашего общества.
Ну, тяжело, конечно, не всем достается, безусловно. Я просто хотел вам задать вопрос, а зачем его продолжать проводить? Ну, видимо, вот то, что вы сейчас перечислили, видимо, для этого.
Ну, знаете, в конце концов, поддержка российских производителей, по крайней мере, эскорт-услуги, как официальный вид деятельности, надо поддерживать. Как без питерского экономического форума они будут развиваться?
Ну вот у меня просто вот был такой простой, наивный вопрос. Ну, видимо, для этого. Так что
спасибо. Там была еще драматическая история с талибами. А террористическая организация «Талибан», которая пришла
пока
к власти
еще
в Афганистане.
В Афганистане, может быть,
это не к нам вопрос. Она пришла к власти в Афганистане. Но что делают террористы в первую очередь, когда приходят к власти? Они начинают ускоренять наркоторговлю. Ну, вот такие вот в талибе террористы. Второе, что они начинают делать, они начинают заниматься сельским хозяйством. Ну и потом они начинают привлекать инвестиции, глядя на российских либералов, понимая, что террористы занимаются в первую очередь привлечением инвестиций. Это свойственно, вероятно, некоторым формам терроризма. И вот, значит, талибы пытались приехать к нам в Казани, конференция исламского мира, но поскольку они террористы, их, значит, неделю продержали в аэропорту, неделю, потом отправили обратно. И прошли сообщения, что вот на Питерский экономический форум после этого они уже не приедут, потому что, они, конечно, много чего видели во время партизанской войны, но все-таки не до такой степени. С таким гостеприимством они еще не сталкивались. Но вот говорят, что все-таки они прорвались на Питерский экономический форум. Спасибо российскому МИДу.
Ну... Пусть уж там сами разбираются, но просто нельзя было не спросить, потому что все-таки Питерский экономический форум, и обязательно надо хотя бы, ну, тем более...
Знаете, если вы хотите, чтобы вам житель города Санкт-Петербурга, и его города Ленинграда, и его исторической части Санкт-Петербурга, центра исторического, выдал концентрированную, внятную порцию чистой дистиллированной ярости, просто скажите ему «Питерский экономический форум» и ловите то, что он вам выдаст.
Станешь врагом сразу.
Нет. Он же не знает, вы за или вы против. Но вот порцию ярости и ненависти предельно в идеальной концентрации, не разбавленной ничем иным, вы просто получите.
Хорошо, продолжаем тогда тему Ленинграда-Санкт-Петербурга. Потому что то, о чем я хочу спросить Михаила Геннадьевича, руководитель этой корпорации, тоже из Питера. Провальный отчет «Газпрома». Рекордные убытки и резкий рост долга. Газовый бизнес практически полностью разрушен. Михаил Геннадьевич, мы с вами затрагивали тему ситуации в «Газпроме» где-то, по-моему, то ли на прошлом эфире, то ли несколько эфиров назад. Ну что, «Газпрому» труба или все-таки его оставят как-то? Ну, может быть, просто как-то поменяют
структуру? «Газпрому» нужно оздоровление менеджмент.
Только ли в «Газпроме»?
Ну, не только «Газпрому», но в «Газпроме» это наиболее очевидно. Потому что логика, мы продаем газ дешево и пилим разницу на цене, как было с Европой и как было с Украиной, и что привело к провальной политике России в отношении Украины. В общем, эта политика, судя по всему, больше не работает. Потому что, насколько просачивается информация, что у нас проблемы с силой Сибири-2, потому что китайцы попросили продавать им газ по внутренней цене. Вот. Но вопрос внутренней неэффективности. Потому что я подозреваю, что по тем ценам, которые продается газ внутри страны, это вполне достаточно для рентабельности «Газпрома». Я подозреваю. Просто если убрать футбольные клубы «Зенит», все эти «Зенит-арены» и все остальное, и оставить просто производство и то, что необходимо для него, я вполне допускаю, что, в общем, экспорт «Газпрому» не обязательно, на самом-то деле. А, естественно, «Газпром» думает по-другому. Именно поэтому нужен аудит, нужна проверка. И с «Газпромом» нужно расследовать его деятельность так же, как расследуют, скажем, сейчас деятельность «Роснана». Там говорят, что будут возбуждены уголовные дела.
Что-то я не слышу, что какие-то уголовные
дела. Было сообщение, что собираются возбудить уголовные дела. Правда, не совсем понятно, будут ли возбуждать их против Чубайса, или Чубайс будет их возбуждать против кого-то еще. Вопрос открытый. Но, по крайней мере, аудит тщательный «Газпрома» должен быть настоящий. Не западными фермёшками, консалтингами, которые работают в режиме слива информации на Запад, и не их, так сказать, якобы никак не связанными с ними, якобы не шпионскими, якобы российскими, якобы аудиторскими компаниями, не подписантами, а настоящий аудит должен быть проведен. Вот. И нужно понять, что нужно развивать газохимию. Если у вас есть газ, вы должны развивать газохимию, должны развивать переработку этого газа. А продажа газа для сжигания – это то же самое, что Менделеев говорил, что сжечь нефть – это топить ассигнациями. Экспортировать газ – это то же самое, топить ассигнациями.
Ну а почему у нас не понимают этого? Или понимают, но делают специально?
Знаете, когда вы… как бы, ну, есть много из гипотез, я думаю, что… А зачем? Если вы пилили, ну, деятельность «Газпрома» на Украине, в общем, ни для кого не секрет. Я думаю, что деятельность «Газпрома» в Европе осуществлялась примерно по тем же лекалам, что и на Украине. Европа не шибко более цивилизована, чем Украина до переворота 2014 года. Поэтому зачем работать, когда можно пилить? Просто зачем?
И все. Михаил Геннадьевич, хорошо, тогда вот вопрос. Уже третий год идет специальная военная операция. Я слышал.
Ну, понимаете, рассказывают о всякие сказки, что когда-то Греф на заседании совета директоров «Газпрома» просто побил председателя совета директоров «Газпрома». Не председателя, а господина Миллера, кем он там работает.
А побил в каком смысле?
Физическом. Нанес побои. Я не знаю, правда это или неправда, но люди рассказывали.
Угу.
Я могу сказать, что в этом отношении я всецело и целиком на стороне Грефа. Потому что другого способа достучаться до разума этих фиктивных менеджеров я не могу себе даже вообразить.
Ну вот,
правда, Грефу достучаться не удалось, как показали все последующие события. Если, повторюсь, конечно, это правда.
Ну да, опять же, если. Так вот, третий год идет специальная военная операция. Я очень много слышу разговоров о консолидации общества и о том, что так, как было до 24 февраля 2022 года, не будет. Но мои глаза мне говорят то, что, в общем-то, мало чего изменилось-то.
Значит, общество консолидировалось. Общество эту беду приняло. Общество преисполнено патриотизмом. И этот патриотизм очень сложно удержать от ненависти к государству. Когда в стране проходит избиение участников СВО, вопрос, а кто наш враг, он перед многими встает. Избиение по этническому принципу. Не той культуры люди. Не важно, какой национальности, важно, что не русская культура. Их за это бьют. Реально бьют. Типа все хорошо, прекрасный маркиз. Вот. Так что безнациональные выродки, которые, так сказать, занимаются террором в России, в общем, это очень наглядная иллюстрация политики российского государства по отношению к своим гражданам. Ну, за исключением, конечно, новых граждан, которым гражданство раздают вертолетно-кишлачным способом. А второе. Вся государственная пропаганда, насколько я могу ее воспринимать, сводится к тому, что, ребята, не обращайте внимания, все хорошо, вас ничего не касается, живите прежней жизнью. Это абсолютно порочная идея.
Я не хочу.
Это идея, направленная жизнь. На... Во-первых, эта пропаганда просто полностью противоречит реальности, потому что мы ведем войну на жизнь и на смерть. Это вопрос нашего выживания физического, потому что если, так сказать, вас повесят в соответствии с известным лозунгом «Москаляку на геляку», ваша ипотека не будет иметь никакого значения. Даже если вы вдруг не смогли ее выплатить, то, что вас повесят, это не будет для вас сильным облегчением. Вот. Или выгонят из страны. И это реальная проблема, реальная угроза. Я прекрасно понимаю, на чем основана эта логика. Правящая тусовка не хочет становиться правящей элитой.
Так, еще раз.
Правящая тусовка не хочет становиться элитой. Что такое элита? То есть я принимаю решения, обеспечиваю их исполнение, отвечаю за последствия. У нас сложилась не элита, а сложилась тусовочка.
Так она же вроде элита, она же себя сама...
Сам себя могу считать, как Одри Хепберн. Но в любой мужской бане... Окружающие обратят внимание на некоторое легкое несоответствие.
Михаил Геннадьевич, ну Одри Хепберн святой.
И не в мужской бане тоже, обращаю ваше внимание. А легкое несоответствие. Понимаете, вот совсем легкое. Килограмм этак на 45. Вот. Не говоря уже о некоторых физиологических особенностях. Так вот, неважно, кто себя как считает. Правящая тусовочка. Мы будем расслабляться, мы будем, как сейчас помню, говорить, чилить. Мы будем отдыхать, будем кататься на питерские экономические форумы, будем повышать оплату труда за ночные работы.
Вот. За третью смену.
За третью смену.
Да.
И, соответственно, все прекрасно. И тут будет война. Нас уже вроде не сажают за это слово. Перестали вроде бы сажать, да? Вот, ну перестали на самом деле. И у нас боевые действия. Значит, если мы признаем, что это вопрос выживания страны, мы из тусовочки должны превращаться в элиту. Как я говорил, паразит должен стать лошадью. А паразиту не хочется становиться лошадью. У него анатомия к этому плохо приспособлена. Говорит, не, я буду чилить дальше. Зачем создавать гражданское авиастроение? Зачем запускать в серию те самые самолеты, которые вы 10 лет до начала СВО гробили? И не пускали их в серию, потому что, видите ли, нужно обеспечивать импорт Запада. О, мы подождем, сейчас все кончится, мы капитулируем, все будет хорошо, будем закупать Боинги, Эрбасы, как и раньше. И сами себе платить, так сказать, аренду за их, арендные платежи за их, так сказать, аренду. Могу предположить. Вот. Ну и простите, пожалуйста, а общество-то несет потери. Общество-то близкие погибают. Друзья становятся инвалидами. Люди сами воюют. Что делать? А мы, значит, разделим. Разделим стеной общество. Вот одни воюют, а большинство пусть про это ничего не думает. И сделаем такую пропаганду. Все хорошо, прекрасная маркиза. Живем как обычно. Business as usual. Потому что мы тусовочка не хотим становиться элитой. Естественно, это не абсолютно. Кое-какая часть людей пашет. Ну, грубо говоря, губернатор прифронтового региона.
Угу.
Хошь, не хошь.
Ого, да, тут уже не до выборов.
Без вариантов. И ему плевать на итоги выборов в его регионе, потому что ему людей надо спасать сегодня. Ему плевать на его рейтинг, ему дело нужно делать. А во многих других местах мы тоже видим, ВПК весь работает. Куски науки работают. Но... Государственная пропаганда по-прежнему ориентирована. Не все для фронта, все для победы. Это на словах. А на деле, если вы на нее посмотрите, все хорошо, прекрасно, я маркиза. Все хорошо. А если есть какие-то проблемы, так и вы ЦУПСО, западная пропаганда, вы шпионы, вы должны сидеть. И людей доводят до самоубийства этой государственной политикой. Ну или политикой, которая производит впечатление государственной. До самоубийства доводят людей. Которые сообщают о результатах, им говорят, а вы шпион, сейчас мы вас сажать будем. Если, конечно, правильно понимаю ситуацию. Вот, так что здесь все очень скверно.
А какой-нибудь выход вообще может быть? Или пока это все
Это вот вопрос останется? Оздоровления государства.
Ну, как
я понимаю... же помним, как случилось, как произошло оздоровление российского государства, которое влезло в Первую мировую войну.
Да.
Мы же помним, как это происходило. Мы в учебниках истории читали. Мне бабушка рассказывала. Подробненько, в деталях, как это было в городе Москва, тогда еще не в Москвабаде. Вот. Родственник у меня дальний очень участвовал в штурме Зимнего. Так что рассказывай, как это было на самом деле, а не на фильме Эйзенштейна, на котором я рос.
Ну, как
вот. Мы это многие, тоже очень да. забавно было. Он не знал, что участвовал в штурме Зимнего. Правда, не знал. Вот. Он, у него была основная проблема, с какой стороны за винтовку взяться. Он был подмастерьем на заводе, ему дали винтовку, и вот он не знал, что с ней делать. Вот. Но это другая история, совсем другая. Вот. Так что оздоровление государства может не произойти совсем. Ну, как при Горбачеве оно не произошло, не произошло. Все сгнило и рассыпалось. Это в любом случае будет болезненный процесс, но он еще будет. Понимаете, когда Владимир Владимирович Путин говорит, что мы еще не начинали, он абсолютно прав. Еще ничего не начиналось. Все еще только в са. Это все еще предисловие. Это а еще предисловие.
А что именно? Вот вы сейчас что имеете?
Ключ – это оздоровление государства. Как оно будет происходить? Это государство будет заново на руинах строить позолоченную орду, ориентируясь на Ясу Чингисхана, переложенную на язык современного строительного комплекса. Или это будет российское государство, историческое. Или это будет социалистическое государство, пытающееся построить мир лучший для всех. Или это будет колония, где с русскими будет происходить то же, что с конголезцами, когда там половину населения истребили за 20 лет бельгийцы. Скромные, тихие бельгийцы.
Угу, угу.
Которые вообще, как это, даже нацизма у них не было как экономической, как теории. У них вообще философии не было. Просто они, так сказать, занимались мелким бизнесом, не очень крупным по европейским меркам. Вот, половину населения истребили за 20 лет, все хорошо. Вот, так что это все открытый вопрос. И эти вопросы еще не начали решаться.
Да, вот очень интересно вот то, что вы сказали, когда Владимир Владимирович говорит, что мы еще не начинали.
А понимаете, Владимир Владимирович, он иногда...
Акцент совсем по-другому. Владимир Владимирович
человек, глубокий человек русской культуры. Он иногда человек, как, он иногда пишет, как Пушкин. Он что-то скажет. Значит, ты отреагируешь, ну как так, уже там год идут боевые действия, позор джунглям и так далее. А потом, значит, так, подождите, а ведь действительно же еще ничего не начиналось.
Вот. А что должно начаться, вот интересно?
А я говорю, или оздоровление государственности, или ее уничтожение. В этом отношении. Конечно.
Ну, то есть либо так, либо так. Ну,
человек, он или живой, или мертвый.
Да? Логично.
Да? А есть еще категория не родившийся, но мы так не умеем смотреть в будущее. Значит, либо человек живой, либо мертвый. Если государство либо оздоровится, либо умрет. Все.
Но все. Я слышу, я сейчас даже не говорю про верховного главнокомандующего, но читаю какие-то тексты, смотрю телевидение, интернет. Мы оздоравливаемся, там идет такой рефрен. Ну, я вот просто, когда я это слышу, я человек маленький, я просто хочу понять, а в каком месте мы оздоравливаемся?
У нас довольно много изменений к лучшему.
Так.
Давайте сравним дороги 20 лет назад и сегодня. Давайте сравним сравним Москву 20 лет назад и сегодня. Потому что 20 лет назад Москва не была Москва-Баном, угу. Она стала отчетливо более комфортной. Да? Давайте сравним... грубо говоря, уровень повседневного комфорта сегодня и 20 лет назад. Когда уже была мобильная связь, но еще как бы интернет не был в каждой ладошке.
Да, да, да.
Да? Экономическое развитие. Пожалуйста, как раз те самые 20 лет. У нас в прошлый раз 10% инвестиционного роста было в 2001 году. Был эффект Примакова. Его, так сказать...
И Геращенко.
Его да? Эхо. Примакова, Маслякова, Геращенко. Вот трех богатырей русской истории. Геращенко, кстати, живой до сих пор. Вот. Это было их эхо. В прошлом году опять 9,8% инвестиционный рост. Да, наверное, может быть, даже половину нарисовали, но все равно инвестиционный рост бесспорен. Кусочно-разрывное развитие. Да, этого недостаточно, но это развитие. Это все равно развитие. Значит, мои знакомые вдруг... подорвались, собрались, поехали в Солнечногорск. И, значит, у местных властей говорят, да, слушайте, давайте мы построим вам завод по производству металлических изделий. Все им одобрили, потом Воробьев чуть ли не лично этот проект зарубил. Сказал, нет, не нужно Москве, не нужно Московской области развивать промышленность. Не нужна промышленность в Московской области. Но когда бы раньше обычным нормальным москвичам, ну, пусть с руками, пусть специалистам, пусть инженерам, пришла бы в голову мысль создать производство. Бред собачий. Для олигархов все это понятно. Что производство телеграфические игрушки. А сейчас бы, вот если бы Воробьев не зарубил этот проект, было бы сейчас там в Солнечногорском районе там 300 рабочих мест сверху. Причем для граждан России, не для самых Вот. Ну так, пока 300 людей рабочую работу не получили, район не получил налогов, ну, может быть, господин Воробьев, так сказать, подкинет с барского плеча каких-нибудь дотаций. Но все равно у людей возникают вот эти мысли, которых раньше не было, даже теоретически. Вот. А встречаюсь с молодежью, молодые люди, там 25-27. Угу. Такой слой, который пожил в Европе, пожил в Америке, поработал, поучился. Я говорю, ребят, ну классно, у вас fluent English, fluent French, fluent Deutsch, fluent Spanish, класс, а что здесь-то делать? Говорит, да блин, да что мы идиоты там жить, там нельзя жить. Я говорю, не понял.
Так.
И они, выясняется, что у нас значимая часть общества вернулась и считает, что здесь лучше со всеми нашими тараканами. 20 лет назад представить себе такого молодого человека было невозможно. А я сейчас с ними сталкиваюсь.
А что они говорят? Почему там нельзя? Что?
Ну, где-то бытовой расизм, как в Германии. Просто лютая ненависть к русским на бытовом уровне.
Гены.
Но в большинстве случаев просто другая культура и закрытые карьерные лифты. Потому что в 90-е годы Запад нас грабил и насчет этого поднимался. И когда вы пируете, с вашего стола просыпается много крошек. И в России просыпалось, и за границей просыпалось. И можно было сделать, что называется, карьеру. Сейчас крошки кончились на Западе. И все, сейчас уже только своим не хватает. Угу. Поэтому, когда приходит чужак, а там общество очень стратифицированное, чтобы не сказать кастовое, везде на Западе, включая Америку. И так отлично, прекрасно, очень хорошо, что вы пришли к нам поработать. Будете работать негром. У нас чернокожие имеют права, поэтому неграми будете вы. Ну, кто-то на это согласен, от безысходности и ненависти к своей стране. А кто-то говорит, ребят, да пошли вы нафиг, у меня как бы голова есть, руки есть, я в России заработаю. Я вижу людей, которые пошли, ну, с одной стороны, я вижу людей с инженерным образованием, которые работают сборщиками мебели, правда, их высасывают в ВПК, предлагая реальные деньги. Не 27 тысяч за за инженера-конструктора ракетных систем, как это было еще в 21 году. И в 22 году еще было.
27 тысяч
в под Челябинском мясе, да. Вакансии висели. Но уже вполне приличные, уже вполне разумные деньги, на которые уже как-то можно существовать.
Существовать, не жить.
Ну, слушайте, ну, вы знаете, для Москвы 100 тысяч, для мяса 100 тысяч – это разные деньги,
согласитесь.
И даже 27 тысяч – это разные деньги. Вот, то есть изменения к лучшему есть. Другое дело, что их патологически и катастрофически недостаточно.
И они какие-то такие тихие, то есть вот обычные,
они тихие,
люди, да, они, обычные люди как-то не очень
а
чувствуют
это, их. Понимаете, это еще восприятие человека. Человек – это как бы человек – это орган природы, созданы для совершенствования этой природы. Мы руки и мозг, которым мир себя совершенствует. Поэтому в нас вшит инстинкт недовольства. Нам всегда будет всего мало.
Ну да, вечные ворчуны.
Поэтому, такие. Нет, ну слушайте, это же отсюда, что если вы хотите благодарности, заведите себе собаку. Собака не эволюционирует, поэтому она благодарна. Человек как бы создан для эволюции, для изменения, для роста над собой, поэтому он всегда будет недоволен. Сегодня вы ему дадите удочку для ловли рыбы, он денечек половит, будет вам очень благодарен денечек. На следующий день будет на вас обижаться, что вы не дали ему удочку для ловли кита. Это нормально. Это не сетование по поводу несовершенства человеческой природы. Это сетование по поводу совершенства человеческой природы, потому что мы приспособлены для прогресса. А если вы хотите заниматься прогрессом, вы всегда должны быть недовольны, вы всегда должны испытывать дискомфорт, вам всегда должно быть всего мало. Поэтому, когда социальные сети погружают нас в кокон комфорта, отшибая наше желание развиваться, вот это вот вызов человечеству. Хуже любого фашизма. Вот, потому что фашизм как-то во что-то эволюционирует, потом даже победивший, а кокон комфорта не эволюционирует, вы в нем сгниете, так и не вылупившись бабочку. Вот, поэтому мы всегда видим проблемы, мы всегда недовольны, это нормальное состояние. Задача государства – улавливать этот ветер недовольства в свои паруса и на них плыть к какому-то изменению. прекрасно понимая, что оказанная услуга уже ничего не стоит. Вы сделали обществу хорошо. Общество пожало вам руку и через 5 минут набило морду той же самой рукой, которой вам руку жало. Потому что у него, значит, гвоздик в другом месте. Это правильно. Это наше стремление к прогрессу. Это в нас биологически зафиксировано. Когда человек станет благодарным существом, ну, он станет аналогом собачки. Очень милым, очень уютным, глазки умные. Даже, может быть, что-то сказать сможет все еще. Но уже ничего сделать будет не в состоянии. Комнатные животные у более развитых цивилизаций. Может быть, у искусственного интеллекта. Посмотрим. Но на сегодняшний день есть достижения. Они абсолютно недостаточны, это подчеркиваю, абсолютно недостаточны. Но говорить, что их нет совсем, ну, слушайте, одного вице-премьера проводили с работы за, в общем-то, за провал работы. Такого раньше не было никогда на моей памяти. На моей памяти не было случая, чтобы вице-премьер за что-то отвечал.
Ну, его же проводили с работы всего лишь. Может быть, даже с...
И с почестями, с почетом, да. С почетом, совсем, но тем не менее.
А, то есть хотя бы так.
Хотя бы так. У нас впервые завелась ответственность вице-премьеров. Сначала на формальном уровне, а потом уже и на реальном. Ну, слушайте, ну, как бы... То есть говорить, что все, все ужасно, мы умерли, накрылись белой простыней, ползем на кладбище, немножко рановато, по-моему. Немножко рановато.
Ну, все-таки да, хоть какие-то просветы есть, уже хорошо. Михаил Геннадьевич, а вот то, что сейчас появилась такая тенденция, я вообще хотел задать вопрос про так называемые запреты. Сейчас же очень много говорят про цензуру, про возвращение цензуры. Но у меня всегда только один вопрос к нынешним реалиям. Кто будет цензурировать? Люди, которые имеют такие должности, грубо говоря, у меня есть есть вопросы к их, так сказать, образованию. Значит, и кругозору.
Первый раз этот вопрос был задан еще в Древнем Риме на латыни. И поскольку это осталось актуальным, это вошло в золотой фонд латинских цитат, я, к сожалению, в латыни слаб, по-русски это звучит: кто же будет сторожить самих сторожей? Безусловно, мы видим абсолютно тупые запреты. Мы видим абсолютную тупость людей, некоторых людей, которые запреты реализуют. Скажем, у нас запрещены в России некоторые абсолютно совершенно патриотические, совершенно безобидные средства массовой информации. Но при этом я должен сказать, ну, скажем, форум МСК.ру, чтобы не быть голословным. Есть такая интернет-площадка, форум МСК.ру. Я некоторое время с ними дружил, потом все-таки они слишком резко критиковали начальство для меня. И в итоге их запретили в России. Что у них после этого случилось с посещаемостью? Боюсь, что она выросла. Потому что когда у нас что-то запрещают, народ просто переходит
сразу интереснее становится.
Сказать, система доступа к запрещенному интернету, которое у нас теперь запрещено пропагандировать. С другой стороны, когда прекрасная патриотка пляшет на концерте в честь Дня защиты детей в кожаном белье, простите, у нас защита детей – это БДСМ или как? Я что-то перепутал, может быть. Надо это запрещать. Но если выросло поколение людей без морали и без мозгов, им придется защищать, запрещать, если сам не понимает
человек. Ну а как вот это может быть? Ну, то есть, вот что
всегда есть... с косяками, всегда с ошибками, всегда с перегибами. Лолиту Набокову в Америке запретили для начала. Кстати, на самом деле, с точки зрения, так сказать, влияния на общество, может, и я бы ее запретил.
Ну,
по большому как пропаганду счету, да. Педофилии. И то, что это великое произведение литературы, ну, что ж тут поделаешь. А некоторые наркотики – это великое произведение химии. Они от этого наркотиками быть не перестают. Это вопрос болезненный. Это каждое общество должно решать само. Садиться и решать. Для этого должны быть общественные советы при, по крайней мере, телеканалах, которые просто решают – это мы пускаем, это мы не пускаем. Не нравится вам засилие мракобесия? Пожалуйста, пусть там сидит представитель запрещенного в России ЛГБТ-сообщества. Ну, сообщество запрещено, но люди-то не запрещены. Пусть сидит, пусть говорит, пусть высказывает свое мнение, как Макаревич до последнего времени был во всех общественных советах, пока не уехал. Иноагент.
Иноагент, и вообще иноагент. Сейчас рассматривают его, чтобы сделать экстремистом.
Да, а сидел бы здесь и был бы Пугачёвым, грубо говоря. Вот. Но тем не менее, пожалуйста, слушайте все мнения. Но мне очень нравится подход Мединского к культуре. Он сейчас советник президента, угу. был одно время министром культуры, был первый министр культуры, который очень, да, там много косяков, много ошибок, много, так сказать,
были скандалы. Лет, кстати говоря,
да, был, но при этом сидел. Он очень жестко фиксировал, что культура – это способ созидания народа, а не разрушения его. Культура – это способ созидания нормальной психики, а не извращенной психики. Вот, исходя из этого, надо и действовать. Если я сейчас вот сяду, значит, буду, начну вам рассказывать, вот здесь вот мы с вами беседуем, как самому на кухне сделать сильнодействующую наркотику. Даже вырезать не будете, просто пресечете запись, потому что это нельзя. Это нельзя. Если начну рассказывать, как правильно организовывать теракты, а тоже нельзя. 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 Но есть вещи, которые общество фиксирует законами. Есть вещи более тонкие. Да? Выступаю я под взрослыми, перед взрослыми я могу и без одежды выступать перед взрослыми. А в честь Дня защиты детей, извините, уже оденьтесь по-человечески. Вот. Это то, что регулируется моралью, а не законом. А мораль классовая является отражением текущего состояния общества и определяется, к сожалению, не по закону, а по понятиям, методом баланса сил. Все.
Ну, если у нас проблемы с моралью вообще во всем обществе, начиная с самых верхов.
Мы с чего начали? Мы с чего начали? Главная новость про питерский международный экономический форум. Дефицит проституток. Все понятно с моралью?
Да.
Все понятно с людьми, которые... С некоторой частью людей, которые участвуют в работе этого форума. Все понятно,
по-моему. Так а чем мы тогда удивляемся появлению этих персонажей на Дне защиты детей?
А мораль, потому что это публично. Потому что когда там какой-то топ-менеджер изменяет жене, никому об этом не говоря.
Так это, как это не говоря, если об этом
чуть это не факт все его знает, личной да? Это факт его личной жизни. А когда девушка пляшет, женщина пляшет, извините, в кожаном белье на Дне защиты детей, это факт общественной жизни, это пропаганда некоторой нормы. Любое публичное действие – это пропаганда некоторой нормы. Понимаете? В исламских странах запрещают никап не потому, что террористов боятся. Это одеяние женщины, которая оставляет только глаза наружу. В первую очередь, не потому, что это страх перед террористами. В первую очередь запрещают, потому что это политическая демонстрация. Что вы здесь никто, а власть здесь мы. И ровно по этой же причине его не запрещают и популяризируют в России. Потому что это политическая демонстрация. Вы здесь никто, а власть здесь мы. Просто власть – это Таджикистан, Узбекистан. И Франция, кстати, старается, тоже великая мусульманская страна, старается служить своим народам, а власть Российской Федерации, насколько можно судить, старается служить другим народам, не своим.
Ну и в завершении, в принципе, большая часть вопросов у нас, конечно же, сегодня про экономику, ну и потом, Михаил Геннадьевич, прежде всего, экономист. Оно тоже один из наших любимых, так сказать, резидентов, можно так сказать, в наших эфирах. Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин предложил властям рассмотреть вопрос об уменьшении количества ставок прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц и ограничении ее верхнем планке уровнем 18%. Об этом он сообщил в интервью РБК.
Хотят, господа олигархи, платить 22%. Хотят, господа олигархи, платить 18%. С точки позиции Шохина, как главы профсоюза олигархов, вполне понятно, как иногда называют РСПП. Но, что интересно, прокомментировал я это одному уважаемому изданию. Уважаемое издание выложило это на сайт, благо это было для интернет-версии, и через часик убрала. Так что, возможно, что товарищ Шохин... как бы не дает интервью. Возможно, что товарищ Шохин диктует. Посмотрим.
Ну, то есть, в любом случае...
При этом я должен зафиксировать, что в целом налоговая реформа... Ну, конечно, я и сделал бы все по-другому, и в больших масштабах. И прогрессивную школу я бы начал все-таки с отмены налогов на бедных и нищих, или со снижения налогов на бедных. Но то, что сделано, это очень серьезное улучшение. То есть затруднен вывод использования упрощенки для отмывания денег, инвестиционные льготы даются большие, то есть в целом это плюс. Там некоторые визжат, что ой, как плохо, повысили налог на прибыль. Знаете, извините, высокая прибыль – это плохой бухгалтер.
Михаил Геннадьевич, а вообще возможно, это я так просто…
То есть в целом налоговая реформа – это плюс.
Ну, вообще да, хотя бы за…
Хотя ее готовили кулуарно, хотя ее обсуждали в Думе, не называя ни одной детали. И вообще все это вызывало очень большие опасения, когда, значит, читаешь то, что внесено, ну, нормально, молодцы.
А вот…
Шаг к разуму.
Шаг к разуму.
Мог, да, быть такой… побольше.
Да, но… вот я как раз хотел уточнить. А никак нельзя, я еще раз, гипотетически, потому что я не верю, что в нашей стране это возможно, по крайней мере, в ближайшем будущем. Допустим, налог на богатых, ну, минимум 50%. Ну, и в идеале, конечно, там побольше, там 75, допустим, и так. Ну, хотя бы с 50 начнем.
Ну, вы знаете, для этого нужно, чтобы общество имело социальные гарантии. Потому что Германия, верхняя часть среднего класса, платит 55%. Но при этом, если с вами что-то случается, вас обеспечивают всем. Вот у меня знакомые в Швеции, там, значит, недоношенные дети. И у моего знакомого в России недоношенный ребенок. В Швеции это была сугубо моральная проблема. В России мой знакомый погиб физически, умер, потому что он пытался недоношенному своему ребенку обеспечить должный медицинский уход, ну, что называется, и надорвался. Вот, то есть, если государство обеспечивает социальную помощь, безопасность, тогда можно брать сколько угодно, хоть 90%, как было в Америке при Эйзенхауэре, хоть 90%. Но пока у нас для этого просто тупо нет инфраструктуры, нужно делать шаг за шагом. Я бы ввел 27, как условный Швейцарии. Угу. Вот. Но в любом случае это политический вопрос сейчас. И мы видим по реакции господина Шохина масштабы эффективности сопротивления.
Да, но это,
потому
это,
что это пока, тусовка не хочет становиться элитой, чего вы хотите?
Так она и не захочет, я думаю, ей и так хорошо.
Нет, вы знаете, обезьяна тоже не хотела становиться человеком. Пришлось.
Ну, если только пришлось, как говорится.
Знаете, клоп не хочет становиться лошадью. Знаете, когда оказываешься перед выбором «сдохни или сделай», некоторые предпочитают не сдыхать.
Неплохое завершение нашего сегодняшнего эфира. Прежде чем мы попрощаемся, хочу напомнить, что вы можете приобрести новую книгу Михаила Делягина. У нас здесь вся информация будет в описании к этому ролику. «Цивилизация людоедов. Британские истоки Гитлера и Чубайса». Да, это очень интересно. И, кстати говоря, у Михаила Геннадьевича и на своем сайте, и в телеграм-канале есть очень хорошее такое описание, что Михаил Геннадьевич так с интересом относится к Британии, но своего врага надо знать в лицо и любить. Да, Михаил Геннадьевич?
Вообще христианство учит нас любить ближнего своего, в том числе врага. На самом деле, если вы с врагом боретесь, вы его должны знать, вы должны чувствовать. Не полюбив его, вы не можете его узнать, и тем более вы не можете его почувствовать. Значит, не полюбив вашего врага, вы все время будете ошибаться.
Так что, в любом случае, очень интересная книга «Цивилизация людоедов», Михаил Делягин, «Британские истоки Гитлера и Чубайса». Вся информация в описании к этому ролику. Благодарим Михаила Геннадьевича, депутата Государственной Думы от фракции «Справедливая Россия за правду», экономиста, который отвечал сегодня на наши вопросы. Меня зовут Роман Шахов. Смотрите «Аврору», слушайте «Аврору», помогайте «Авроре», чем можете. Покупайте книжки Михаила Делягина в том числе. Ну и до новых встреч. Увидимся, услышимся. Михаил Геннадьевич, спасибо.
Всего доброго.
Всего доброго. Всех благ.